Привет, это подкаст «Рабочее название» о работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей, я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и руководителям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман, я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В практике мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Сегодня мы хотим поговорить про делегирование, потому что очень часто упоминают, что это чуть ли не один из главных и ключевых навыков современного или вообще любого руководителя любой индустрии. Но мы поняли в рамках подготовки к этому эпизоду, что делегировать обсуждение по поводу делегирования мы никому не можем, поэтому решили поговорить об этом сами.
Сегодня мы хотим предметно разобрать, чем делегирование отличается от постановки задач, какие ошибки допускают руководители, когда выстраивают у себя систему делегирования, как можно построить свою собственную систему делегирования, которая будет комфортна именно вам. Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Это поможет нам понимать, какие темы вам интересны, и другим людям находить нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Ксюша, смотри, как обычно, насколько я понимаю, это выглядит. Есть руководитель, перед которым ставятся какие-то задачи. Руководитель забирает эти задачи, грубо говоря, разворачивается к собственной команде и понимает, каким образом он выстраивает и распределяет то, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть поставленных задач, ну или те задачи, которые он видит для своего подразделения. Соответственно, где-то здесь существует делегирование как навык. Вот что означает делегирование – и чем оно отличается от действительно простого распределения задач внутри команды?
Когда мы делегируем, мы обычно думаем про ту задачу, которую могли бы сделать сами. Когда мы ставим задачу, мы часто можем ставить те задачи, в которых мы не эксперты. И поэтому, когда руководитель задумывается о том, что ему нужно что-то делегировать, основные сложности связаны с тем, что у него есть какой-то образ результата и образ процесса, который он себе представляет как идеальный. И ему кажется, что какой-то другой человек, например, может не справиться, это слишком долго.
Есть такой тип руководителя, который считает, что он лучше всех сделал бы любую задачу в своем подразделении, отделе или бизнесе. Есть такие люди. Они действительно обычно в чем-то круты. Другой вопрос, что они не всегда действительно могут сделать так же хорошо, как люди-профессионалы. Условно говоря, не может человек одинаково хорошо верстать, писать тексты. То есть неумение, грубо говоря, передать эту задачу другому, даже если ты можешь сделать ее сам, является критерием незрелости руководителя. Или он действительно же может сделать эту задачу лучше? Вот как тут быть?
Любой руководитель первого года сталкивается с тем, что он тяжело делегирует. Он не понимает, что делегировать, он не понимает, как выстроить процесс. Это не в своей голове, а в голове другого человека. И можно сказать, что любой руководитель испытывает здесь проблемы. Любой. Потому что чаще всего в нашей стране любой начинающий руководитель — это в прошлом ответственный и очень хороший эксперт. То есть это тот человек, который выполняет свои задачи архихорошо. И получается, что когда он переходит на управленческую должность, ему нужно вот этот вот самый высокий уровень результата переместить в чужую голову. И тут происходит несколько вещей. Первое. Ты как эксперт чувствовал опору на свою успешность, когда ты делал это сам. И у тебя в момент, когда ты становишься руководителем, новой профессиональной оценки, которая бы опиралась на какие-то другие задачи, попросту нет. И вот этот первый год, он чем сложен? Тем, что ты теряешь свою опору на успешность в экспертизе. Ты должен это переложить с хотя бы примерно таким же результатом в головы других людей, какую-то часть задач, и еще и выстроить свою опору на совершенно новые задачи, что ты в задачах управленческих тоже успешен, и ты должен себе это присвоить. Но нужно понимать, что вот тот вопрос, который у тебя второй содержится, учимся ли мы делегировать раз и навсегда? Нет, не учимся. На каждом этапе, когда у нас меняются задачи, которые ставит нам вышестоящий руководитель, мы точно так же опять возвращаемся к делегированию, к вопросу, а что теперь делегировать и так далее. То есть чем выше мы поднимаемся, тем больше вопросов про делегирование мы решаем.
Какая-то фраза мне однажды встретилась, по-моему, ее произнес писатель про предпринимателей Максим Котин. Мы в какой-то момент с ним обсуждали, где начинается бизнес, и он мне сказал, что, на его взгляд, чем меньше ты делаешь сам, тем больше у тебя начинается бизнес. Ну, именно потому, что, видимо, делегирование – это залог успешности масштабирования. Насколько ты согласна с таким утверждением?
Я согласна, и мой опыт последних месяцев, когда я участвовала в нескольких стратсессиях, это подтверждает. Стратсессии я проводила для собственников бизнесов, и значимый кусок нашего обсуждения, он касался делегирования. Как на следующем этапе отсоединить от себя паровозик некоторых задач, функций, точек контроля для того, чтобы бизнес не пострадал, и собственники могли заниматься задачами, которые посвящены развитию, новым направлениям и так далее.
Давай прямо разберем на кейсе. Петю, допустим, Петра, потому что его назначили вчера руководителем, и он был Петя, а стал Петром. Его назначили руководить командой из 7 человек. Руководитель сказал: так, Петр, теперь надо делегировать часть задач на своих сотрудников. С чего Пете начать этим заниматься? Петру, простите. И как определить вообще, а что ему надо делегировать, а что нет?
Первый шаг, который я бы порекомендовала Петру, это пойти к своему руководителю и узнать новые ожидания своего руководителя от него. Это тот шаг, который часто пропускают, потому что, когда был Петя эксперт, были у руководителя одни требования. Сейчас, когда Петр руководитель, требования к нему меняются, и важно заново синхронизироваться.
И это, насколько я понимаю, как раз та часть работы руководителя, которую нельзя делегировать.
Совершенно верно. Потому что новая успешность, как я сказала, еще не выстроена. И успешность, и оценка этой успешности напрямую зависит от того, признает ли твою успешность именно твой вышестоящий руководитель. Значит, с ним нужно строить мостик по его ожиданиям от тебя вот как раз в новой роли. И если вот этот мостик постепенно строить, постепенно синхронизировать ожидания, как ты видишь, как твой руководитель видит, и чтобы вы действительно двигались в одну сторону, это к концу там года или там полутора даст вам хорошую сцепку, связку и понимание, как двигаться.
Петя забрал образ результата. Он приходит в команду. Что дальше делать с этой задачей?
Если мы говорим про какую-то близко к идеальной ситуации, руководитель Пети обозначит ему новые задачи, которые Петя никогда не выполнял. И у него будут эти задачи, за которые он там несет ответственность, которые он контролирует, реализация которой вообще участвует.
Слушай, важный момент. Почему он никак их не выполнял? Он был дизайнером, рисовал лендосы. И ему, например, сделали его руководителем подразделения дизайнеров. В принципе, просто им надо рисовать больше лендосов, и он просто отвечает за другое. Это не то, что он никак не делал. Вот давай тут этот уровень новизны тоже как-то проговорим.
Уровень новизны будет для Пети в коммуникации с сотрудниками уже как не со своими коллегами, а как с подчиненными, которым нужно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение и, например, дать развивающую обратную связь. Этого Петя мог не выполнять в роли эксперта, он мог кого-то консультировать, он мог давать какие-то рекомендации, но не отдавать, например, приказы или ставить задачи. И тогда получается, что Петя начинает свое развитие, например, вот в постановке задачи в обратной связи.
Есть ли задачи, которые нельзя делегировать? Мы уже с тобой одну из них коснулись, да, что не, типа ты не можешь направлять к своему руководителю кого-то другого, ты должен ходить сам. Что еще не подлежит делегированию?
Я считаю, что есть очень много подходов к делегированию. Я расскажу, как я учу и от чего я отталкиваюсь. Первое. Делегировать можно все. Важно от этой максимы отталкиваться. Это делает систему более гибкой и способной к масштабированию. Потому что если ты считаешь, что есть какие-то супер уникальные задачи, которые вот только кто-то делает и больше никто, эта система, если она, опять же, направлена на развитие, будет об это так или иначе запинаться. Она в какой-то момент запнется об эту супер какую-то уникальную конструкцию. Здесь вопрос, опять же, целей. Следующий момент. Я думаю, что нежелательно делегировать все управленческие функции. Например, та же выдача обратной связи, контроль, ведение, например, каких-то регулярных коммуникаций типа планерок, брейнштормов. И вот все, что связано с управлением, например, там one-to-one, там мотивация, подбор и адаптация персонала, это, конечно же, ляжет на плечи Пети. Все остальное делегировать можно в режиме, что действительно сейчас в систему не влезает. Ну, например, у компании всегда ограничен ресурс. И часто бывает, что сотрудников на все задачи просто-напросто не хватает, а они там должны выполняться. То есть это задача какого-то первого приоритета, например, лендинги, которые Петя все равно должен досопроводить, потому что, ну, как бы заказчик их ждет, и передача дел сейчас вот, ну, будет совсем не кстати. И это такие, ну, первоприоритетные вещи. И это оставить на себе. А второе, что можно оставить на себе, это то, в чем Петя действительно силен, и у него сейчас такая самая мощная экспертиза. И такие задачи могут быть действительно тоже, опять же, долгими для передачи. Это нужно, например, растить систему или кого-то отдельно нанимать, передавать. Ну, то есть это, опять же, быстро не передается, но при этом это у Пети может на какое-то время... на переходное, оставить вот это ощущение, что ты здесь эксперт, молодец и так далее. И еще, что я бы не делегировала в первый год, а все-таки старалась оставить пространство для этого, это такой тренд-вотчинг в своей области. Когда ты все-таки являешься человеком, который смотрит шире, обзирает и является таким передаточным звеном для других людей по тому, как можно двигаться, как можно что-то делать лучше и так далее.
В формате простых советов. Я новый руководитель. Я пришел, вижу свою команду, у меня есть задача от руководителя. Вот что мне нужно сделать, чтобы начать делегировать? Только очень просто.
Первое. Забрать те задачи, которые руководитель Пети видит для него как новые. Внести их в список. Второе. Поговорить со своими сотрудниками и понять, чем они занимаются. То есть, как выглядит их рабочий день, какие у них сейчас стоят задачи, KPI, что в первом приоритете, что во втором. То есть, вообще вникнуть, чем они реально заняты. Тоже постараться это зафиксировать. Третье. Зафиксировать, конечно же, чем сейчас Петя занят, как выглядит его рабочий день, на что он расходует свое время, на что еще предстоит и так далее. Собрать такой аудит. И вот после аудита хорошо бы понять, чем сотрудники, например, занимаются и чем они вообще заниматься уже не должны. Почему это важно? Потому что тебе для того, чтобы кому-то что-то делегировать, важно помочь им тоже что-то разгрузить, потому что что-то уже точно, как говорится, умерло. Такой вот аудит важно проводить со своими сотрудниками хотя бы раз в полгода или раз в год. И второе, на что ты смотришь, это точно так же анализируешь, что у тебя уже, опять же, умерло, и можно вообще это выкинуть, не делегировать, а просто убить. Вообще важная задача руководителя — убивать все ненужное, потому что очень часто люди стремятся делегировать все, не понимая, что вообще, может быть, этой задачей даже никто даже заниматься не должен. И как передавать самые простые задачи? Вот, например, ты увидел, что ты как руководитель, вернее, как эксперт, ходил на какую-то встречу, например, с клиентом. Вот у нас Петя дизайнер, например, он там с клиентом ходит на встречу и понимает, что на этой встрече спокойно может выступить другой сотрудник или, например, этот сотрудник может начать ходить с Петей для того, чтобы через 2 недели клиент спокойно уже реагировал на, там, на Сашу. И он начинает знакомить, и вот в течение там 2 недель передает Саше дела и делает этот такой процесс, ну, как сказать, такой внахлёст. Почему я на этом концентрирую внимание? Потому что начинать делегирование нужно с очень простых вещей. Если человек никогда про это не говорил, никогда не передавал вот этот образ результата другому человеку, как он должен выглядеть, хорошо бы начать с самого простого.
То есть, по сути, делегирование — это люфт между новыми его задачами как руководителя и старыми его задачами как еще эксперта. Правильно? Мне кажется, это просто очень важно проговорить, что магия процесса, процесса как делегирования, в том, что есть задачи, которые ты делал сам, но теперь из-за того, что тебе добавились новые задачи как руководителю, ты просто не можешь физически их выполнять. И ты их должен правильно передать так, чтобы продуктивность команды за счет того, что ты стал руководителем, не упала, а наоборот увеличилась. И в этом есть искусство делегирования. Хочу сделать небольшую паузу в нашем разговоре с Ксюшей, чтобы в очередной раз поделиться с вами промокодом. Но на этот раз не на какой-то конкретный курс, а на все курсы. То есть на любой курс из нашей линейки. И в этот раз не на 5%, как обычно, а аж на 20%. Все дело в том, что с 14 по 30 ноября в практикуме будет «Черная пятница». Как это устроено? Вам нужно пройти бесплатную вводную часть курса, любого курса, до 30 ноября. Как только вы завершите обучение, мы пришлем вам на почту промокод на скидку 20%. Промокод будет действителен до 31 декабря 2022 года. Получается, у вас будет время взвесить все за и против и выбрать тот курс, который действительно вам нравится. Бесплатная вводная часть – это полноценная часть учебной программы. Чтобы решение учиться новому было обдуманным и принималось не только из-за скидки, мы как раз для каждого курса делаем такой бесплатный кусочек, в котором вы действительно можете научиться чему-то новому и понять, подходит ли эта профессия или навык именно вам. Выберите курс и попробуйте наш формат обучения. Ссылка на все наши курсы в описании к этому выпуску. А мы возвращаемся к разговору о том, как правильно делегировать. Ксюш, представим себе, что Петр у нас вообще как бы поднаторел, получил черный пояс по делегированию, как у любого мастера, у него сложился свой стиль. Вот можно ли вообще говорить про то, что у каждого есть свой стиль делегирования, и какие стили, наверняка ты знаешь, наиболее популярны, не знаю, в классическом менеджменте?
Мне кажется, что дело здесь не особо в стилях. Их, конечно, разделяют. Там говорят про более авторитарный, про более такой демократичный. В таком срезе, говорят, есть делегирование по уровню рабочей зрелости по задачам. То есть бывает очень много разных классификаций. Стиль вырабатывается через года 2-3. То есть сначала стиль не вырабатывается. Ты можешь исследовать разные формы, экспериментировать для того, чтобы вообще понять, какой тебе ближе. Потому что, смотри, по одной задаче ты будешь использовать более авторитарный стиль, это называется приказ. Я приказываю вам сделать вот эту задачу. Типа, все, теперь ты будешь заниматься вот этой задачей, потому что мне нужно, чтобы вы там за этим следили. А может быть, более либеральный стиль делегирования, когда ты приходишь на встречу один на один и говоришь: слушай, Саша, а ты не хочешь вот заняться этим проектом? Это вот в зоне твоей мотивации или это мимо? Не хочешь ты этим заниматься, и тогда я пойду там к Маше. И здесь, мне кажется, все зависит от огромного количества факторов. От того, какая сейчас система в компании принята, от того, какие сейчас есть ресурсы, от того, сколько времени у тебя в запасе, ну и так далее. То есть, мне кажется, вот жестить с тем, что ты должен придерживаться одного стиля, не стоит.
Если честно, вот если вдуматься, делегирование не является чем-то особенным, да, оно особенное по тем типам задач, которые ты отдаешь, но вообще-то часть твоего коммуникационного стиля, и ты распределяешь задачи в рамках вот этого стиля, и никакого не существует отдельного специального стиля для делегирования. Я наконец понял, что такое делегирование, и оно, мне кажется, совершенно незначимо, ну, то есть оно значимо в рамках становления руководителя, но это одна из очень маленьких его частей, и действительно, если ты правильно понимаешь, как ставить задачу, то ты понимаешь, какую задачу этот человек может сделать лучше, чем ты, и почему ее должен сделать именно этот человек. Давай тогда поговорим действительно про то, как руководители ставят задачи, потому что делегирование является непосредственной частью этого процесса.
Да, мне кажется, здесь есть некоторые нюансы, которые часто приносят с собой фрустрацию, если их не выполняешь или если их игнорируешь. Вспоминаем, у нас у руководителя, как у крутого эксперта, есть определенный образ результата. И вот он хочет это передать совершенно другому человеку, который может по-другому мыслить, может от других вещей отталкиваться и так далее. И у нас здесь как раз включается часть, которая связана с постановкой задач. То есть какой должен быть результат, какие у меня должны быть контрольные точки, то есть как мы будем трекать, потому что на стартовой передаче задачи контроль должен быть частотный. То есть когда ты только впервые передаешь любую задачу, раз в два дня ты должен трекать для того, чтобы синхронизироваться. Первая передача любой задачи, особенно ну, там, человеку, с которым ты еще не взаимодействовал в режиме «я тебе отдал задачу, через месяц приду проверю», это провальная история. Результат расстроит.
Чья задача понять, что этот сотрудник увидел этот результат? Это задача сотрудника, как бы, по сути, снять бриф?
Это ответственность 100 на 100. У каждого есть своя ответственность. У руководителя рассказать, у сотрудника задать уточняющие вопросы. Первое, тебе важно рассказать, как ты видишь вот этот образ результата. То есть рассказать, в чем результат будет успешным. Второе, тебе нужно сразу рассказать, вот такой результат не будет успешным. Вот это для меня показатель того, что задача выполнена некорректно. Вот эти две стороны важно рассказать. И важный лайфхак, который редко используют, но он дает просто фантастические результаты в синхронизации. В конце практически никто из руководителей не спрашивает: расскажи мне, как ты понял задачу. Вот просто вот все, что мы сейчас вот там час наговорили, набрейнштормили, расскажи мне, как ты понял, что надо делать. Вот распиши мне там в ближайшую неделю, что ты будешь делать. Там столько интересного. Оказывается, что когда ты говоришь и то, что слышат, это может быть вообще как две разные непересекающиеся вселенные. Вот. И тогда у тебя появляется возможность корректировки. Вот я рекомендую встречу, например, если у вас там встреча час или там, ну, какой-то промежуток времени, на корректировку закладывать из этого часа минут 15, потому что там всегда будет что корректировать.
Давай тогда поймем, руководитель часто сталкивается с теми задачами, в которых он некомпетентен. Каким образом, а руководитель, получается, приходится очень часто ставить те задачи, в результате которых он не понимает, да, как это может быть сделано?
Здесь важный шаг добавляется, такой, можно сказать, нулевой шаг, который кто-то из вас должен пройти, либо ты, либо сотрудник. Это сбор понимания, а как этот результат действительно должен выглядеть. Либо вы зовете третьего человека, говорит, а давайте позовем там Васю, Вася нам расскажет, Вася уже яму копал, умеет. Это может быть человек внутри, снаружи и так далее. Но откуда-то у вас все равно должен прийти эта экспертиза.
То есть референсы нужны. Давай хотя бы вот так, да?
Да. И этот нулевой шаг все равно кто-то делает. Он кажется таким незаметным и быстро пролетающим, но все-таки кто-то возьмет на себя за него ответственность.
Есть термин «обратное делегирование». Расскажи, что это такое и как с этим жить.
Обратное делегирование – это ситуация, в которой Петя, наш руководитель, передает задачи своему вышестоящему руководителю, не сотрудникам, а наверх. Очень часто считают, что обратное делегирование вообще не должно существовать, что только сотрудник должен сверху забирать и вниз передавать, только так и никак и не иначе. Бывают исключительные ситуации, в которых Петя может вернуть что-то или отдать руководителю. Например, такая ситуация, когда Петя работает в матричной структуре, в очень сложной структуре, и у него много откуда прилетают какие-то проекты. И получается, что в такой кутерьме на него набрасываются те задачи и тот уровень ответственности, который он просто сейчас потянуть не может с точки зрения понимания, что делать-то. И если Петя имеет хороший контакт со своим вышестоящим руководителем, он будет приходить, и руководитель будет говорить: «Слушай, а вот это моя зона, давай я тебе здесь помогу». Ну, например, обострение ситуации, например, эскалация. Это же тоже обратное делегирование.
Ты имеешь в виду конфликт или что? Что такое?
Например, конфликт по какому-то проекту. Там мы, например, не знаем, чья это ответственность. Это, по сути, ситуация, в которой люди идут наверх и говорят руководителю: «Петр Петрович, пожалуйста, разрешите наш спор». И Петр Петрович, на самом деле, берет на себя ответственность ткнуть пальцем в тех людей, кто это делает, и еще и берет на контроль себе эту задачу, например. Вот, поэтому эскалация может быть таким частным случаем обратного делегирования.
В рамках обратного делегирования ты проходишь те же самые циклы прояснения результата. Каким образом ты взаимодействуешь с вышестоящим человеком, когда тебе надо сделать обратное делегирование?
В обратном делегировании важно приходить с проработанной задачей. То есть говорить, что вот такая задача ко мне прилетела, я вот этот кусок знаю, как делать, вот это у нас уже запущено, а вот здесь мне не хватает экспертизы, не хватает твоего совета, можно я буду, например, приходить к тебе там советоваться, или можно твою власть использовать там для коммуникации на каких-то встречах.
Насколько я знаю, это часто трактуется людьми как проявление слабости, и люди избегают вот говорить о том, что я что-то не знаю, не умею, потому что кажется, что тогда скажут: «Ну тогда я найду на твое место того, кто знает и умеет».
Это вопрос, опять же, ваших совместных ожиданий друг от друга с руководителем. Если руководитель считает нормальным, что к тебе приходит сотрудник и говорит, что есть задача, с которой я не справляюсь, но я хочу с ней справиться, потому что я ее уже разложил, я уже что-то с ней сделал, и к тебе пришел, когда уже, вот, как говорится, без вариантов, то это одна ситуация. Ну, вообще, обычно люди говорят, что сотрудник не может с таким приходить. Это люди, которые недопонимают, что это тоже управление. То есть помочь сотруднику в самый тяжелый период, когда он видит тяжелый камень на своей дороге, который он не может отодвинуть, это тоже управление его уже. И научить этого человека проходить этот камень и увидеть результат, что он через два камня сам уже научился эти камни дробить, это же тоже уже вопрос к вышестоящему руководству.
Ксюша, а распределение постановки задач, оно каким образом происходит? Если ты делегируешь кому-то задачу, а человек тебе сопротивляется, но ты почему-то хочешь поставить задачу именно ему, вот как понимать, каким образом ты распределяешь и ставишь эти задачи внутри своей команды? И как тут не ошибиться с распределением?
Ошибиться с распределением никак. Ошибки в распределении будут есть всегда. Это нормально.
То есть это тот риск, который ты на себя берешь как руководитель, и его как-то надо для себя просто принять, да?
Да, у тебя всегда что-то может пойти не так, потому что это другие люди, у них есть какая-то еще там другая жизнь, которая точно так же влияет на их производительность, их труда и так далее. В общем, здесь, как говорится, везде солома не подстелишь, это себе просто нужно как такое вот аксиому запомнить. Если мы говорим про передачу задачи, когда человек сопротивляется этой задаче, то здесь есть, наверное, такой подход, когда ты понимаешь, что есть люди разной такой реагентности на вообще новое. Вот есть люди, которые приходишь такой, там, в строительно-монтажное управление. Я Вот, они на все говорят «я». Говорят «да, капитан», все сразу берут, и у них первая реакция на новое «давайте». Мы таких обычно любим.
Да, но мы при этом ничего не знаем про их мотивацию. Если оказывается задача попасть в этот проект, просто не встретиться с Шуриком, да, на самом деле. Все ради этого, а не потому, что ему хочется выполнить ту задачу, которую ты перед ним ставишь.
Совершенно верно. Риск, что мы не заботимся о мотивации этого человека, который все время на все говорит нам «да». И мы, как руководители, должны это для себя тоже осознавать, что в какой-то момент нужно все-таки разговаривать о том, куда у человека лежит душа. А есть люди, которые условно сначала сопротивляются, переживают, насколько они там это у них влезет, насколько они справятся и так далее. У них такая первая реакция — тревога. Они просчитывают в риски в голове. Но они при этом потом на следующих шагах очень хорошо могут с этим справляться, потому что у них вот этот внутренний риск-менеджмент, он помогает им тоже спроектировать вполне достойное решение. Но есть люди, которые и сопротивляются, и не берут, ну, как бы, и потом не очень хорошо делают. И вот это такая третья ситуация исключения, она тоже бывает, но в которой мы потом уже разбираемся с другими управленческими фокусами. Но есть еще другой вопрос про мотивацию, то, о чем ты спрашиваешь. То есть есть вопрос технический, как вот люди там реагируют, а есть действительно вопрос мотивации. Мотивацию мы способны проверить только на задаче, с которой человек справился. Когда человеку ты передал задачу, он с ней справился, то есть фактически получил галку, и он тебе говорит: нет, не мои задачи, неинтересно. Вот тогда можно уже разговаривать о том, чтобы забирать эти задачи. Потому что человек не способен в теории вообще проанализировать, насколько его мотивация вот сейчас, когда он этими задачами занимался, не способен ее соизмерить.
Маленький кейс. Ты говоришь человеку, ставишь ему задачу, а он говорит: месяц. Ты говоришь: воу-воу, мне надо сделать ее максимум через 2 недели, но я знаю, как человек, который был до этого таким же экспертом, как и ты, что делается там все за 3 дня. Он такой: нет, месяц. Вот месяц, и я вижу ее как месяц. Что тут делать в этой ситуации?
Разбирать процесс. То есть я бы задавал вопросы: что ты планируешь делать месяц? И там чаще всего можно вот это уже детально обсуждать. Здесь вопрос в том, что если этот человек постоянно говорит вот, ну, какие-то сроки такие очень объемные, то действительно можно вот проводить какую-то системную работу по сокращению вот этих внутренних сроков, скорости и так далее. Смотреть, что конкретно болит. Там может просто разное вскрыться.
У руководителя часто, на самом деле, не хватает сил на обратную связь после того, как он получил результат. Вот как бы результат коллективными, не знаю, усилиями, мучительными переговорами, уговорами сотрудников, не знаю, кнутами, пряниками мы получили. Руководитель его защитил, отнес, команду, например, похвалили. Хотя часто бывает, что ты ругался, получил результат совсем другой, нежели чем ты себе представлял, но оказалось, что это даже лучше. Ты как бы боролся за неправильный образ. Какие уроки тут, во-первых, можно извлечь, и что делать в следующий раз при корректировке или утрясании этого образа результата поставленной задачи?
Первый урок, наверное, про себя, про то, что идеальным руководителем ты никогда не станешь и не будешь, и у тебя нет такой задачи становиться идеальным руководителем и знать все за всех. Вообще у руководителя нет задачи все досконально знать, контролировать и так далее. У него совершенно другая задача.
Сейчас, мне кажется, должны, знаешь, выдохи такие раздаться, если бы мы слышали, как нас слушают.
Да, да, особенно эксперты-перфекционисты сейчас должны просто снять кирпич со своей души. Это первое. Второе — это очень важный этап в делегировании или в постановке задач, особенно там сложных, особенно когда у многих отсутствует образ финального результата, это проведение ретроспективы. На самом-то деле успешность у нас закрепляется, когда у нас хорошо прошло ретро. То есть лучшее закрепление — это когда руководитель на встрече one-to-one и на общий, если это там какой-то проект, досконально разобрал вот все происходящее, собрал обратную связь, но все-таки закрепил вот эту успешность, что вот ты это сделал хорошо, это не очень, а вот над этим будем работать.
Тут же руководитель должен, получается, публично признать, что тот результат, за который он пытался команду забороть, был неправильный, а подходящим был тот результат, который сделала команда.
Смотри, здесь я бы отталкивалась от обратного. Мне кажется, хуже вариант, если ты оставишь эту ситуацию неразобранной и, по сути, незавершенной. Тогда сотрудники будут между собой переговариваться, ну или подавать какие-то сигналы, даже если не коммуницируют, о том, что, в общем, называется, Акела промахнулся. Если ты хочешь вывести вот эту пассивную агрессию или пассивный конфликт, такой, про который они говорят, в активную форму, ты должен найти форму, которой ты обсудишь и расскажешь, что смотрите, ребят, я действительно вот в этом промахнулся, давайте проведем вот ретроспективу, вот здесь на этом этапе я вам сказал, беру свои слова обратно, здесь действительно был мой косяк. Фишка же в том, что косяк-то не за весь проект твой, то есть в какой-то момент что-то пошло не так. Для чего нужна ретроспектива? Она же не говорит о том, что все хорошо или нет, все плохо. Она говорит, что вот тут классно сработали, тут не очень пошли. И ты говоришь конкретно вот про вот эту ситуацию, что вот да, я здесь свернул не туда, начал вас там пушить на вот этот результат. Не очень корректно получился, я сделал выводы, такие-то выводы и так далее. Пойдемте дальше, что в ретроспективе. То есть у тебя получается вот этот элемент, да, он повлиял на что-то, ты это проговариваешь, но ты как бы не посыпаешь голову пеплом. Ведь проблема же не в ошибках. Проблема в том, что с ошибками не работают.
Итого, чего у нас получается? Получается, что когда эксперт становится руководителем, он должен расстаться с частью задач, которые до этого он выполнял собственными руками. Это и называется делегирование. И то есть делегирование – это передача тех задач, которые раньше или по каким-то причинам он выполнял сам, но он вынужденно их передает и должен сделать это максимально качественно, так, чтобы повысить продуктивность команды в целом, а не ее уронить. Вторая история, что процесс вообще постановки задач, где делегирование собственных задач – это одна из его частей, достаточно трудоемкий, потому что от тебя требуется не только сказать человеку что-то, чтобы он сделал, но и проработать над образом результата, проработать чекпоинты, чтобы ты был уверен как руководитель, что вы придете именно к тому результату, который нужно, и понять еще процедуры, которые позволяют проверить во время исполнения задачи, верно ли вы двигаетесь. А третья трудоемкая вещь – это то, что ты должен еще и, получив результат, провести ретроспективу, то есть посмотреть, что нам позволило этот результат получить, и в зависимости от его успешности или неуспешности понять, что пошло не так и как можно учесть этот опыт производства в дальнейшем. Получается, что ты на всех этапах очень сильно коммуникационно себя инвестируешь и вкладываешься, но при этом все риски, как руководитель, ты берешь на себя на всех этапах. Обожаю работу менеджеров.
Еще добавлю, итогом грамотного делегирования является карьерный рост. Ничто так не продвигает тебя в карьерном развитии, как делегирование.
Ну и, видимо, ничто так тебя не, скажем так, опустошает и коммуникационно исчерпывает, как управленческая работа. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.